Рад вас видеть, возлюбленные Господом. Сегодня у нас будет нечто среднее между проповедью и уроком. Вы знаете, что мы иногда делаем проповедь, иногда делаем в виде урока, ставим доску, на ней рисуем. Вот сегодня попробуем сделать нечто среднее между ними и порассуждаем над темой, которая волнует каждого – финансы и отношение к ним. У нас были темы, как зарабатывать финансы, у нас были, что такое вообще финансы, как появилась эта структура. Обо всем об этом в Библии сказано очень много и очень подробно. Итак, открывайте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 9 главу. Сегодня это наша тема для рассуждения. Ну, целиком, может быть, мы разобраться не сумеем во всей главе, но какие-то основные вещи вместе с вами размыслим. 9 глава, 1 послание в Коринф. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ну, здесь немножко остановимся. Мы рассматривали уже эту главу. Сейчас попробуем немножко с другой стороны на нее посмотреть. Давайте немножко посмотрим о том, кто такой вообще Павел. Что апостол Павел говорит о себе. Ну, открывайте, пожалуйста, первый стих. Что Павел говорит о себе? Давайте, кто такой Павел? Он говорит, что он апостол. Он говорит, что он свободный человек. Знаете, в контексте того времени свободный человек – это звание было. И из всех апостолов только один Павел мог похвалиться этим званием – свободный человек. И он дважды прибегал к этому и говорил об этом, да? Римский гражданин. Он говорит, что он видел Иисуса Христа. Мы с вами знаем, что на дороге в Дамаск к нему явился Иисус Христос, да? И еще после этого к нему приходил Иисус Христос, когда он говорит: «Ибо я от самого Господа принял». Он видел лично Иисуса Христа, и апостолы, дар апостольский, он с тех пор действует в церкви. Это те люди, которые вот открывают новые церкви, идут в новые страны, там, где еще нет церквей, или даже хотя бы вот в новый район в городе идут, где нет церкви, и молятся, и открывают там церковь, чтобы люди могли прийти, чтобы люди могли молиться, чтобы люди могли собираться вместе изучать Слово Его. Дар апостольский действует, но были особенные апостолы, те, которые видели Иисуса Христа лично, и таковых было не так уж и много. Еще, что он говорит о себе. Я здесь поставил многоточие, да, но вот, например, здесь в этом же стихе написано, что его дело в Господе – это коринфяне. То, что они верующие люди – это заслуга апостола Павла, потому что он был тот, кто пришел в Коринф, он был тот, кто первый провозгласил там Евангелие. И вот то, что там сейчас есть церковь, он говорит, что это вообще-таки вы мое дело в Господе. Но удивительнейший третий стих. Посмотрите, он защищается против осуждающих его. То есть там в Коринфе постоянно им были недовольны. Во втором стихе апостол Павел говорит, если для других я не апостол, то для вас-то точно апостол, потому что я к вам принес Евангелие. Но вот мое защищение против осуждающих меня. Ему приходится защищаться против этих людей, приходится оправдываться, несмотря на то, что он 2 года прожил там, прожил в Коринфе, 2 года он их учил, и вот теперь он пишет им это письмо. Ну, видимо, это письмо было ответом на то письмо, которое он получил от них, в куче обвинений, претензий и так далее. 4 стих. Что вы скажете об апостоле Павле из 4 стиха? Имеет власть есть и пить. Да? 5 стих, посмотрите. Имеет власть иметь спутницу, сестру, жену. 6 стих. Имеет власть не работать или я, один я и Варнава имеем власть. Да? Друзья, посмотрите, постоянное ключевое слово. Власть, власть. Оно очень часто встречается в этой 9 главе. И постоянно это слово связано с чем-то материальным. Иметь власть, есть и пить. Иметь власть, иметь спутницу, сестру, жену. А иметь спутницу, сестру, жену, а при чем здесь материальная власть? В чем здесь власть? Деньги же надо, чтобы не самому-то есть и пить, а иметь спутницы. И спутницу нужно кормить, а еще и спутницу нужно еще и за билет заплатить, да? А, ну, поезд, самолет тогда не было, но, по крайней мере, там на арбу на какую-то посадить, да, на телегу. В том же самом караван-сарае остановиться, чтобы было где жить. Да? И это все материальные затраты. Ну, а я думаю, для сидящих здесь не секрет, что на сестру-жену денег уходит несколько больше, чем на себя самого, да? На брата-мужа, да. То есть, как бы это нормально, да, что на это требуются финансы. И он говорит, что при этом мы имеем власть ведь не работать. Потому что другое дело мы делаем, другим делом занимаемся. Хорошо. И очень интересно, что вот он перечисляет, описывает себя и дает разные примеры. И вот начиная прямо со следующего стиха, 7, он приводит различные примеры. Павел пытается донести до читателей, то есть до нас с вами, вот истины об этой власти. Истины о том, что это за власть, как ею пользоваться и почему вообще-то ей нужно пользоваться, да? Еще немножко, чем заканчивается эта глава, мы с вами прочитаем, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для венца тленного, а мы нетленного». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Все, аминь. Вот эта глава закончена. Что такое ристалище? Тут вопрос задают. Помогите, что такое ристалище? А? Соревнование какое-то, если речь идет о бегунах, да? Вот это вот дистанция, которую нужно пробежать. Дистанция. Спасибо большое. Итак, Павел жил в Коринфе. И вот здесь мы с вами читаем, что усмирял и порабощал тело свое. Как это происходило? Мы с вами знаем, что 1/2 года он жил у Акилы и Прескилы. И вместе с ними занимался одним и тем же ремеслом. Ремесло это было шитье палаток. Дело в том, что Коринф это Греция. И там часто происходили различные олимпиады, спортивные соревнования. Так вот эти палатки, о которых здесь идет речь. Речь идет, что когда люди приезжали, и уже гостиницы все были заняты, им негде было жить, то вот те самые палатки, которые шили эти люди, они могли жить временно в этих палатках. Это и спортсмены, это и те, которые приезжали просто поглазеть на эти соревнования. Вот эти вот палатки, тогда, когда заполнялся весь город этими палатками. А потом 1.5 года. Он 2 года прожил в Коринфе. Потом он имел возможность переехать возле синагоги к Иусту, который жил возле синагоги, и жить уже у Иуста. Но там уже ему не приходилось так много работать, потому что пришли братья из Македонии, Тимофей и братья, и они принесли ему финансы, которых хватило для того, чтобы и Павел, и вся его команда, они спокойно уже жили у Иуста, и они могли спокойно благовествовать. Но эти первые 6 месяцев, конечно, это было очень тяжело. Представьте себе, это самое первое время, это когда наибольшее количество противников. Всю ночь он, скажем, шьет эти палатки, весь день он учит. Или наоборот, весь день он шьет и продает эти палатки, а потом всю ночь он учит. Это было очень тяжелое время, когда он усмирял и порабощал свою плоть. Ну, давайте немножко поговорим с вами о Коринфе. Что это вообще за город? Вот такая карта. Я думал почему-то, что здесь есть указка, оказалось, указки нет, поэтому придется, не знаю, как-то пальцем показывать, да? Это Египет. Здесь у нас Израиль находится. Ну, этот сапог, он как бы всем понятен, да? Это Италия. И вот здесь вот находится Рим. Вот здесь вот, да? Вот он, Рим находится. Это все была Римская империя. Вот это вот Греция. Вот она, Греция, вот написано, Греция. Это все была Римская империя, и в то время в Риме житницей Рима был Египет. Потому что в Египте, вот здесь вот отросточек чуть-чуть, видите, такая речка течет, да? Маленькая, Нил называлась, да? И называется. Так вот, вдоль Нила были поля, где высеивали пшеницу. Два раза в год Нил разливался, огромную территорию заполняла эта вода и вместе с водой выносила кучу всего из русла. Когда вода входила обратно в берега Нила, то оставался толстый-толстый слой глина, ну, ил, да, ракушки всякие, там, рыбки какие-то, водоросли. Ну, в общем, очень удобренная такая земля получалась. Так вот, 1-2 дня буквально солнышко погреет, сверху появляется что-то типа такой корочки, да? Человек уже может идти, не проваливаясь. Ну, так, если не такой комплекции, как я, а такой нормальный человек, да? Он идет, пшеницу вот так вот просто рассеивает, она просто вот так вот падает. Потом после этого пускали стадо буйволов, они пробегали, вот так вот все перемешивали, и все. И больше ничего не надо было делать, никаких сорняков выдирать, ничего. Сиди и жди урожай. И так два раза в год. Огромнейший урожай, потому что очень плодородная земля. И после этого нужно было отсюда, из Египта, эту пшеницу нужно было доставить в Рим. Каким образом это происходило? Ну, естественно, на кораблях, да? Но вот так корабли не плавали никогда. И на сегодняшний день даже, знаете, вот даже самолеты, ну, когда нужно лететь куда-нибудь так вот через океан, через Атлантику, да, они летят напрямую. Но если вот где-то вот, когда вы летали на самолете, вы, наверное, замечали, сверху видно, даже самолеты летят вдоль побережья. Да, поэтому корабли тем более. Корабли не плавают, даже на сегодняшний день, даже лайнеры океанские не плавают так, они плавают вот так. Потому что случись что, случись какой-то шторм, какая-то непогода, чтобы можно было сразу пристать к берегу, войти в какую-нибудь гавань. Ну так вот, посмотрите, переждать, да, эту непогоду. Так вот, плавали, значит, корабль грузится здесь, и вот он плывет. Вот здесь были очень бурные воды, много рифов, подземных камней, здесь пытались не плавать. И вот они плавали вот так, но сначала они плавали вот так, вот сюда вот до Рима. Да? Но потом вот здесь вот очень много кораблей тонуло. О, тут указку нашли, смотрите. Как замечательно. О, всем видно, да? Вот здесь вот очень много кораблей тонуло, потому что много подводных рифов. И они изобрели другой путь. Они плыли, значит, отсюда из Египта. Они плыли вот сюда. Здесь они выгружались, вот здесь вот порт. Перетаскивали вот здесь вот по суху, здесь грузили на другой корабль и плыли дальше на другом корабле вот сюда. И здесь уже они выгружали. Вот здесь посередине, вот этот самый перешеек, это город Коринф. Тот самый город Коринф. Как происходило ценообразование? Скажем, если здесь изначальная цена пшеницы, которую покупали в Египте, была, ну, предположим, 100 рублей за мешок пшеницы, да? Ну, 100 условных каких-то единиц, да? 100 рублей. То вот здесь вот грузили на корабль, купив их по 100 рублей, плыли они сюда, здесь в Коринфе их выгружали, за 200 рублей продавали. Неплохая прибыль. Да? А вот здесь вот перетаскивали по суху, и здесь его продавали по 300 рублей. Здесь грузили на другой корабль и плыли уже сюда в Рим, здесь продавали по 400 рублей. Вот, и 400 рублей это была очень дешевая цена. Просто здесь очень дешевая пшеница была в Египте в самом начале. Так вот, представьте себе, для того, чтобы привезти сюда пшеницу, что нужно было? Нужно было корабль, такелаж, команда, всем зарплату, корабль, еще днище нужно было почистить. И все это дело с одного мешка 100 рублей. И на всех делили, и всем нормально было. И всем нормально было. Здесь то же самое, чтобы на корабль загрузить, нужно было корабль, такелаж, команда, всем зарплату. И тоже было очень выгодно. Но представьте себе, насколько же выгодно было перетащить здесь чуть-чуть. Там 4 километра, от 4 до 12 километров там, да? И те же самые 100 рублей получить. Коринф – это один из 4 крупнейших городов Римской империи. Это самый богатый город Римской империи. В Коринфе на одного свободного приходилось 2 раба. В Коринфе не было бедных. В Коринфе, ну, бедным был только ленивый, потому что, ну, представьте себе, у тебя ничего нету. Ты мог одолжить у соседа 100 рублей, прийти сюда, купить за 100 рублей мешок, перетащить его на своем горбу. 12 километров за сколько можно пройти? Ну, за полдня, ну, за день, да? Перетащил, 200 рублей получил. Пришел, 100 рублей вернул, уже у тебя 100 рублей своих, ты на свои деньги уже покупаешь. Ты 2-3 раза вот так вот перенес, ты уже можешь ишака купить. Осла купил, на осле ты уже можешь больше перевозить. Потом ты можешь купить там телегу, потом ты можешь заказать себе вагон, эшелон и так далее. И уже делать крупные поставки. Не было там бедных. Там были все, ну, по крайней мере, имели возможность заработать все. Ну, а если, представьте себе, с двух сторон порты, портовый город. Вдвойне портовый, да? Потому что 2 порта с двух сторон. Портовый город, богатый город. Опишите мне этот город. Да, это так. Это очень развращенный город. Это зажиревший город. В этом городе было 24 храма различным богам, божествам. В этом городе была очень развита храмовая проституция при всех храмах. У меня тут даже есть немножко. Вот это та самая дорога. Сейчас, правда, вот это вот канал вырыт. Тогда этого канала не было. И вот здесь вот пешком вот по этой дороге ходили. Вот из одного порта в другой. Сейчас это канал, и сейчас это все на пароходе туда плывет. Да? Раскопки там идут. Вот город, он как бы вот здесь вот и находился. А это, ну, что-то типа храмовой горы в Иерусалиме. Да? Там было очень много храмов различных стояло. Мало храмов было в самом городе. В основном храмы были там. Раскопки ведутся. Вот это вот наверху то, что стоит. Да, это храм Аполлона, например. То есть очень город такой развитой в плане идолопоклонства и в плане блуда. Очень большой блуд был в этом городе. И это было в порядке вещей. Но так как этот город был центром, пересечением вот этих вот торговых путей, то апостол Павел выбрал себе этот город как стратегический город. И 2 крупных послания написаны именно в Коринф. Он прожил там 2 года, насаждая церковь. Представьте себе, богатый, богатейший город, развращенные люди, ему приходилось верующим людям писать такие вещи. «Не знаете ли, что совокупляющийся с блудницей становится с ней одна плоть?» Представьте, это верующим людям он писал, да? Он говорит, среди вас есть такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет вместо жены жену своего отца. Знаете, даже у язычников. А вы, говорит, возгордились. Они не просто терпели то, что такой блуд был в церкви, они еще и гордились от этого. То есть вот очень трудное состояние ума и очень трудное духовное состояние было у этих людей, у этого города. Вот как Александр сказал, очень напоминает Москву, потому что когда люди в Москве приходят в церковь впервые и слышат, что, оказывается, блуд нельзя, как нельзя? Оказывается, воровать не стоит, как? А все же воруют, да? То есть людям сразу трудно даже понять себе, в голове уместить, что вообще-то правила нужно соблюдать, закон нужно соблюдать. И вот в этом городе апостол Павел и жил столько лет. То есть 2 года он там усмирял и порабощал свою плоть. Для чего? Служил им, учил их, проповедовал им Слово Божие. А они постоянно были им недовольны. Постоянно. И вот Павел пишет им письмо, опять-таки уча их, как нужно жить. И он им говорит, что он вообще-то имеет власть, как и любой служитель Слова Божьего, как любой служитель Слова, он имеет у них власть. И он приводит им различные примеры. Давайте посмотрим, с кем сравнивается служитель Слова Божьего. Первое сравнение, 7 стих, посмотрите, с кем сравнивается. Воин. Вот сравнение, и сразу попробуем с вами значение этой иллюстрации дать. Итак, первое сравнение, воин. Что о воине здесь сказано? Ни один не служит на своем содержании. Да? Вот он говорит, ни один воин, ну представьте себе воина, который служит на своем содержании. Вот воин насадил себе картошечку, сам посеял, в этом году же хороший урожай картошки, да? Вот он посеял себе картошку. И вот идет армия, неприятель нападает на город. Что должен делать этот человек? Картошку свою собирать или идти воевать? Он не должен копать картошку, он должен идти туда. То есть значение иллюстрации. Проповедь, она подразумевает борьбу, она подразумевает риск и затраты. И воин Евангелия не будет эффективен, если он будет находиться на своем содержании. Воин Евангелия не будет эффективен, если не будет тех людей, которые его поддерживают. Да? Представьте себе, деревня, она нанимает воина для того, чтобы он ее охранял. 1, 2, 3 воинов. Да? Что эта деревня предоставляет этому воину? Жилье предоставляет для него и его семьи, да? Еще. Питание, оружие, обмундирование, да? Хорошо. Следующий пример, который мы возьмем, следующее сравнение. Виноградарь. О виноградаре сказано, что сажает виноград и питается от плодов этого винограда. Да? Ну и как-то нормально, он не может работать и не пользоваться результатами своей работы. Это нормально, то, что он это кушает. Следующий пример какой? Следующий пример — это пастух. Хорошо. О пастухе сказано, что пасет овец и питается молоком от них. Да? То есть он пасет стадо, и стадо содержит его. Да? Тоже как бы нормально. Идем дальше. Следующий пример. Вол. «Не заграждая рта у вола молотящего» – это еще цитата из закона. «Молотит пшеницу и имеет право питаться ею». Значит, как дело было? Значит, вот вола, например, пускали по полю, там, бороду там сзади него, или просто вот он когда молотил уже пшеницу, некоторые умудрялись ему на морду надеть такую тряпку и в тряпку засунуть немножко соломы, чтобы он не мог кушать пшеницу, чтобы он пшеницу не ел, либо он вообще ходил голодно, либо вот он эту солому жевал, а не ту пшеницу, которая там была. И в законе было написано, что это нельзя делать так, что он должен, если он работает вот здесь, вот он нормально должен питаться, причем вол — это такое животное, ну как и многие животные, он не съест больше, чем ему нужно. Он покушает, он насытится, он больше кушать не будет, не заграждая рта у вола молотящего. И значение этой иллюстрации несправедливо, если он лишен возможности питаться. Следующая иллюстрация. Священник. Что о священнике написано? Питается от святилища. Да, 13 стих это, друзья. Питается от святилища и берет долю от жертвенника. Слушайте, что-то очень странное. Кому принадлежит то, что принесли в храм? Богу принадлежит. Смотрите значение иллюстрации. Хотя все, что в храме принадлежит Господу, но видим, что сам Бог дает свое священниками, показывая этим пример. Бог считает, что это справедливо, если священник берет долю, да? И следующий там еще, служащий жертвеннику, еще один пример, да? Служащий жертвеннику тоже берет долю от жертвенника, и Бог считает это нормальным, хотя это жертвенник Бога. И последний пример, который мы видим, это у нас 24 стих. Спортсмен. Хотя бегут все, но только один получает награду. Ну, о спортсменах мы с вами не так давно рассуждали. Кто они, как они тренируются, зачем они тренируются, и почему Бог так часто приводит примеры спортсменов в разных-разных посланиях. Мы с вами, по-моему, изучали второе послание Тимофея, когда исследовали, кто такой спортсмен и как он должен себя вести. Он имеет цель. Также и служитель сражается не за тленный венец, а за вечный. Спортсмен, он знает финиш, что там будет, он имеет цель. Также и любой служитель слова, он знает, для чего он делает, он видит цель. Это цель неба, это цель спасенные души, и для них он и старается. Итак, вот те сравнения, которые мы с вами увидели здесь. Воин, виноградарь, пастух, вол, священник, трудящийся у жертвенника, как и священник в этом же стихе, и спортсмен. Предлагаю рассудить. Чем занимается воин, да? Что ему дает возможность служить, на какие средства служит воин, и что нужно воину, чтобы служить. Ну, мы с вами говорили о том, что ему нужен дом, чтобы он был уверен, что дети его не ночуют на улице. Ему нужно питание, чтобы он был уверен, что дети и жена его не будут голодны. Что еще нужно воину для того, чтобы сражаться? Во-первых, он же не все время сражается, он же сначала еще и тренируется. А какое оружие нужно воину? То, которым он владеет, да? Существовало два вида оружия. Было оружие для боя и было оружие тренировочное. Оружие тренировочное, оно было в два раза тяжелее. Там меч в два раза тяжелее, булава там в два раза, ну, все оружие, что было, доспехи, они были в два раза тяжелее. И вот он на тренировках, он должен был тренироваться именно с этим оружием, для того, чтобы, когда придут боевые действия, он берет этот меч, который так обычный человек еле поднимает, он для него уже как перышко, да? Что еще нужно ему? Вот есть оружие, что еще нужно? Чтобы он мог тренироваться, что ему еще нужно? Место, где тренироваться, время вот у него, пока не придет неприятель, все время у него, да. Место, где тренироваться, то есть какой-то тренажерный зал должен быть, да, какие-то приспособления должны быть. Ну, может быть, даже у него должен был быть тренер, который будет показывать ему какие-то приемы и показывать, как нужно, обучать его, да. То есть очень много нужно всего для того, чтобы воин потом был эффективен. Апостол Павел говорит, что это говорится про него. И говорится про любого служителя слова. Ну, давайте тогда для служителя слова. Что для него нужно? Ну, мы с вами опустим квартиру, опустим машину, опустим зарплату и так далее. Что еще нужно тому, который служитель слова? Что ему нужно для того, чтобы быть эффективным? Ему нужно учиться, ему нужны тренировки, ему нужны тренеры, да? Ему нужна практика. Ему нужен какой-то тренажерный зал, где бы он мог заниматься, где бы он мог тренироваться, где бы он мог изучать. Ему нужны какие-то, вот то, что мы говорим, двойное оружие, да, более тяжелое, то, что мы говорим, какие-то тренажерные приспособления. То есть нужны какие-то пособия, какие-то толкования, какие-то учебники, да, для того, чтобы лучше и лучше уметь воевать, чтобы лучше и лучше быть готовым к войне. Хорошо? Виноградарь, пастух, вол. По всем этим мы с вами можем пройтись примером, который приводит Бог нам, и увидеть, что действительно эти люди, которые служат, они нуждаются в обеспечении. И никакой воин не служит на своем содержании, и это нормально. Кто, тогда такой вопрос, кто содержит воинов, пастухов и так далее, да? Кто содержит, скажите, кто должен содержать воина? Государство или та деревня, которая его нанимает? Те, кого он защищает, те, кому он служит, они как раз таки ему могут претензии предъявить. Слушай, ты что-то очень много спишь. Слушай, мы тебя мало видим на тренировках. Ты вообще мало занимаешься, мало готовишься для того, чтобы нормально потом служить, нормально нас защищать. А если неприятель придет, да? Совершенно верно. И именно эта деревня, которую защищает воин, именно эта деревня его содержит. Посмотрите, апостол Павел служил Коринфе, а апостол Петр в это время был на острове Яфа. Кто должен был содержать Павла в Коринфе? Или жители города Яфа, острова Яфа? Люди из Америки, правильно! Правильно, люди из Америки должны содержать апостола Павла. Вы понимаете, да, когда мы это произносим, вдруг становится смешно, потому что это бред. Нормальное состояние, тот, кто служит в Кирове, его должны содержать те, кто живут в Кирове. Тот, кто служит в Киеве, его должны содержать те, кто служит, те, кто питаются в Киеве. То в Америке они должны содержать не тех, которые служат в России, они должны содержать тех, которые там в Америке. И это нормально. Хорошо, Павел показывает им, доказывает, что нормальное состояние, если служители слова, содержат паство. Он через разные примеры показывает, что это так. Но почему же, доказывая, что церковь должна содержать Павла, сам Павел произносит какие-то странные слова. Посмотрите, восьмой стих он говорит так. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? То есть по человеческому рассуждению церковь должна содержать Павла. Да? Но он говорит, по человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вала молотящего. А в валах ли печется Бог? Или, конечно, это для нас говорится. То есть он говорит, что церковь должна содержать Павла, и об этом говорит закон Моисея. И это нормально. То есть он говорит, что по человеческому рассуждению они должны содержать. По закону Моисея они должны содержать. Посмотрите 14 стих, что здесь написано. 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть это не просто Господь посоветовал, да? А это повеление Господа, повеление. То, что ты должен делать, и у тебя шансов, вариантов нету, да? То есть еще раз давайте. Церковь должна содержать Павла. Он говорит, это по-человечески вообще-то нормально. Если воина содержат те, кому он служит, да? Об этом говорит закон Моисея. Это нормально. Это повеление Господа. И при этом вдруг читаем 15 стих, посмотрите. Но я не пользовался ничем таковым. Слушайте, Павел говорит, что вот, это все логично, это все Слово Божье, это повеление Бога. Но я этого не делал и делать не буду. Павел, что с тобой? Ты что думаешь, ты больше Бога понимаешь? Если Бог сказал, что так надо, почему Павел этого не делал? Что он не понимал, как правильно? Там дальше. Но разве все, что до этого, он перечеркивает? Он говорит, для меня лучше, чтобы, чем чтобы кто уничтожил похвалу мою, ни в коем случае. Я лучше вообще ничего от вас брать не буду, чтобы кто уничтожил похвалу мою. А кто может уничтожить похвалу апостола Павла, если сам Бог его поднял? В чем похвала апостола Павла? Спасенные души, вы, печать моего апостольства, вы. То есть кто-то может прийти к ним и уничтожить похвалу апостола Павла. Посмотрите, он дает ответ на это во втором послании в Коринф. 11 глава, 11 стих. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать. Интересно. Давайте мы с вами прочитаем весь отрывок, а? 11 глава, 7 стиха я здесь взял. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». Помните, я вам рассказывал, да, Тимофей пришел. «Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи», то есть Греции. «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода». Вот ты говоришь дальше, да? «Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Большой город, богатый город, в Кто в богатый большой город приходит? Первым делом. Кого туда тянет, как магнитом? Мошенников, аферистов, те, кто хотят поживиться. Они приходят. Портреты апостолов развешаны не были, как сейчас в некоторых церквях в то время. Они приходят и говорят: я апостол Петр. Давайте, содержите меня. Они ему говорят: а почему мы должны тебя содержать? Здрасте. У вас Паша жил 2 года? Вы его содержали, вот и меня содержите. Они говорят: нет, он у нас ни копейки не брал. Скажите, интересно будет аферистам в том городе, в той церкви? Неинтересно. Поэтому Павел говорит: я бегу не так, как на неверное, и бью не так, чтобы просто молотить воздух. Я знаю, зачем я это делаю. Я знаю, почему я это делаю. Я это делаю для того, чтобы вас защитить. Я бью прямо по этим лжеапостолам, по тем людям, которые придут в этот богатый город, которые придут и потребуют от вас, чтобы вы их содержали. Поэтому, говорит, я как поступал, так и буду поступать, и ничего от вас брать не буду. Чтобы они не учили лжи. Он хотел защитить людей этой церкви, потому что очень трудная ситуация была в этом городе. Очень много в головах у них было. Он говорит: для меня лучше ни в коем случае не допущу, ничего от вас брать не буду, чтобы никто не уничтожил похвалу мою. Другим церквям я причинял издержки. Но другие церкви же, они были более богатые, чем эти коринфяне, да? Эта церковь в Коринфе, еще раз вам скажу, люди этой церкви были самыми богатыми людьми Римской империи. Они были богаче римлян. И, знаете, такое обзывание ходило. Если хотели сильно-сильно оскорбить человека, говорили: ты коринфянин. Потому что в Коринфе было средоточие всех гадостей, мерзостей, какие только можно было достичь, какие только можно было иметь. И тогда, когда хотели обозвать человека, а Римская империя, вы помните, да, она к этому моменту уже сильного разврата достигла, все эти оргии уже были, но что творилось в этих, здесь не все дети просто ушли, я вам поэтому не буду рассказывать, что творилось в Коринфе, и в частности это то, что пришло потом еще и в церкви. Страшные вещи творились, и вот чтобы защитить этих людей, он и написал им эти слова, он и говорит: от вас я ничего не брал, но потом во втором послании в Коринф вся 8 и 9 глава, он пишет им о том, чтобы они собрали пожертвования. Он пишет о том, что это доброе дело уже было начато. Тит начал у вас это доброе дело, и хорошо бы, чтобы оно было закончено. Больше всего о деньгах он учил именно Коринфскую церковь. Он говорит: кто сеет щедро, тот щедро пожнет, кто скупо сеет, тот скупо пожнет. Очень много времени и сил и бумаги апостол Павел потратил на то, чтобы научить этих людей, как нужно жертвовать. Но при этом, пока он жил у них, он говорил: ничего от вас не брал и ничего от вас брать не буду. Давайте немножко посмотрим, кто же такие македоняне. Он говорит: недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», время проживания апостола Павла в Коринфе, мы видим, что один раз, через полгода, когда он туда пришел, один раз пришел Тимофей, один раз он принес деньги, и ему этих денег хватило уже на 1.5 года. То есть эти люди сумели пожертвовать, собрать столько, что 1.5 года он уже не шил палатки, 1.5 года он уже больше не работал, 1.5 года он только проповедовал, только учил. И вот этих денег хватило на 1.5 года для всей команды. Давайте попробуем прочесть, кто же такие эти македоняне. 8 глава. Только 5 стихов прочитаем, там о них больше. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Что эти люди поняли? Они поняли волю Божью. И они сумели отдать себя Господу. А если они поняли волю Божью и сумели отдать себя Господу, то они отдали себя и братьям. А что они получили, эти люди? Почему они смогли так много отдать? Что было ими получено, скажите? Благодать Божья написана в первом стихе. Посмотрите, уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Они получили благодать Божью, и уже благодать Божья произвела в них такие изменения, произвела в них такую жертвенность, что они сумели собрать столько богатства, их радушия, находились в глубокой нищете. Слушайте, это были не бедные люди, это были нищие люди, как говорит апостол Павел. Глубокая нищета, но так как они получили благодать, то это преизбыточествовало в них, и это выразилось в том, что они начали жертвовать. Причем, посмотрите, они доброходны не просто по силам, они сверх сил, они больше. Вот что такое пожертвование? Вот когда мы говорим «сбор добровольных пожертвований», что такое пожертвование? Жертва – это тогда, когда ты что-то от себя забираешь, что-то от себя отдаешь. Рассказывали в одной церкви в Америке, пастор предложил, знаете, в Америке есть такой обычай, в воскресенье после церкви очень многие едут в различные фастфуды, в различные ресторанчики кушают, так, да, ребят? Есть такое, да? И так вот он один раз предложил, что, говорит, давайте, говорит, сегодня то, что вы отложили на то, чтобы съездить куда-нибудь, ну, Макдональдс у них там вообще считается, кушать там невозможно, да? Вот то, что вы отложили, чтобы сегодня съездить где-то перекусить после церкви, давайте, говорит, попробуем сейчас это принести Богу, пожертвовать. Это называется от себя отдать. Небольшая церковь. Они собрали 60 тысяч долларов в тот день. Вот, понимаете, это, ну, я уверен, что они отдавали не только то, что они приготовили для того, чтобы дать, не только то, чтобы они приготовили для того, чтобы покушать, там, перекусить, да, они действительно начали жертвовать. Потому что люди иногда не понимают, что такое жертвовать. Но вот эти македоняне, они не просто поняли, посмотрите, написано, они были весьма убедительны, то есть они подходят к Тимофею, говорят, Тимофей, там Павел служит, трудится, мы знаем, что там трудно, богатый город. А это означает, что большие цены. Знаете, вот мы часто путешествуем, да, по России. Таких цен, как в Москве, ну, наверное, нигде нет. Ну, разве что где-нибудь на далеком-далеком севере, да. Потому что, ну, действительно, в богатом городе всегда больше цены. И вот эти вот люди подошли к Тимофею и говорят, Тимофей, вот мы тут собрали конвертик, передай это Павлу. А Тимофей говорит, слушай, не надо, я знаю, что у вас самих не хватает. Но написано, что они были весьма убедительны. Они убедили, чтобы он взял. Они впихнули ему, чтобы он взял. Два воскресенья назад приходил один брат, проповедовал у нас в церкви, помните, да? Сергей Смагин. И вот мы с ним как-то беседовали, и зашла речь о поддержке служителей. И он интересную вещь мне рассказал. Он говорит, однажды, говорит, не так давно один брат подошел, а с деньгами, ну, трудно. Трудно с деньгами довольно-таки. И подошел, говорит, один брат в церкви, пожертвовал, говорит, дает мне в подарок, говорит, это, говорит, мой дар, дает ему 1000 рублей. И говорит, ну я понимаю, что тебе многие дают, это капля в море. Серега говорит, а у нас, говорит, в этот день, говорит, кушать дома нечего было. И так, говорит, каждый думает в церкви. А не станешь же за кафедру, не скажешь, это не так. Друзья, я очень рад, что у нас церковь разбита на группы. Я очень рад, что есть группа по изучению Библии. И у каждого из вас есть свой наставник. Посмотрите, чему учит Слово Божье. А сегодня, например, не все группы будут, потому что не все наставники есть. Кто-то в больнице, например, лежит. Да? Подумайте, а может быть, в послушании Слову что-то нужно сделать, что-то нужно пожертвовать, просто в гости съездить. Просто помочь, я не знаю, там, просто помочь дома убраться, уборку сделать. Просто, я не знаю, предложить посидеть с детьми, пока муж с женой сходят куда-нибудь в театр. Это тоже помощь, это тоже жертва. Вы жертвуете своим временем, не только финансами. Подумайте о ваших наставниках, о тех людях, которые служат вам словом, о тех, которые воины, о тех, которые пастухи, о тех, которые виноградари. А тех, которые готовятся дома, чтобы в воскресенье провести группу, в четверг провести группу, в среду, в субботу, когда еще там у нас, в пятницу у нас еще группа есть, да? Подумайте. Может быть, Бог что-то скажет. Я предлагаю сейчас мы с вами будем молиться. Будем молиться и благодарить Господа за то, что Он нам все открывает. Будем благодарить Бога за эти примеры, которые Он нам оставил на страницах Священного Писания, примеры македонян, которые были жертвенны сверх сил. Будем благодарить Господа за то, что у нас есть что есть что пить, есть чего уделять другим людям. Будем молиться, благодарить Господа, что мы не оставлены им, и что мы можем через нас, Он может благословлять и других. Давайте помолимся, друзья. Наш дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе за Твое Слово. Мы благодарны Тебе, что Ты ничего не сокрыл от нас, Ты все нам открыл. Господи, мы благодарим Тебя и за эту сферу финансов, которая настолько личная в нашей жизни, настолько щепетильная. Ты так много говоришь. Господи, мы благодарны Тебе за примеры людей, которые Ты приводишь на страницах Священного Писания, которые правильно понимали Твою волю. Благослови, Господь, чтобы воля Твоя и в нас действовала, чтобы мы могли прославлять Тебя. Господи, я прошу Тебя, благослови. Благослови общение, которое сегодня будет у нас. Благослови, я прошу Тебя, чай, который Ты приготовил для нас. Мы хотим радоваться в Тебе, мы хотим прославлять Тебя, великого нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.